Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Медленно продвигаясь вперед, наши войска постепенно таки окружают город Авдеевка вблизи Донецка. Но новый командующий украинской армии Сырский дал приказ гарнизону «Умрите геройски». Новый главком ВСУ отводить войска не будет. Он, наоборот, стягивает к городу резервы. Зеленский никак не унимается и продолжает менять руководство армейского начальства в надежде хоть что-нибудь изменить на поле боя. Выпустил даже видеообращение по поводу того, как всю ночь проводил встречи с военными и консультировался. И вот теперь новый генерал Сырский стягивает со всех участков фронта войска к Авдеевке, чтобы попытаться откинуть наших назад. Наши части продолжили штурм центральной части Авдеевки в районе железнодорожного вокзала. В утренней атаке было взято под контроль несколько кварталов севернее станции, но мы уперлись в здание поликлиники, которое здесь самое высокое и которое в утренних боях противника удалось удержать. Сейчас здесь работает артиллерия, авиация, и наши части, используя утренний успех, пытаются выйти в этом районе до Индустриального проспекта, до которого здесь менее 200 метров. При этом чувствуется желание противника удержать эти метры любой ценой, поскольку их сдача обрекает группировку ВСУ в центральной и южной части города сражаться, по сути, в окружении. Да на какое-то время у них хватит снарядов и снаряжений, но все равно это будет уже агония. Вариантов у противника ровно два. Первый – стачивать в районе Индустриального проспекта резервы, в том числе элитную бригаду «Азов», которую командующий направлением генерал Тарнавский срочно перебрасывает сюда. Задача – обескровить наши части в обороне, чтобы потом контрударом из района Коксахима выбить наших из города. Второй вариант гораздо более рискованный, но в случае успеха дает массу преимуществ. Удерживая сколько можно нас в районе ЖД вокзала Индустриального проспекта, сосредоточить ударную группировку севернее города, как группировка Дон Манштейна под Сталинградом в конце 42-го, из района Новокалинова ударить на Красногоровку и Веселую, которые являются тылом штурмующих Авдеевку наших частей. В случае успеха сводится на нет все, что было тут достигнуто в последние полгода. Но и риск велик. Если контрудар не получится, то, как в случае с армией Паулюса в Сталинграде, частям ВСУ в Авдеевке очень скоро придется капитулировать. Все должно решиться. В феврале держим кулаки за наших парней.
Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготное кредитование аграриев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, благодаря господдержке сельхозпроизводители смогут получить инвестиционные краткосрочные займы по сниженной ставке.
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с правительством и Центробанком. Глава государства назвал приоритетной задачей повышение доходов граждан. Владимир Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции. В большинстве российских регионов по итогам прошлого года снизился уровень безработицы. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. В среднем за год уровень безработицы составил 3,2%. Это самый низкий показатель с 1992 года. В России себестоимость производства молока за год подорожала на 17%. Затраты выросли по всем ключевым статьям. Рост стоимости трудовых ресурсов составил в среднем 18%. Комбикорма стали дороже на 17%. Также выросли тарифы на энергоресурсы для сельхозпроизводителей. Акции в поддержку Палестины продолжаются во многих европейских городах, а также в Соединенных Штатах. Демонстранты призывают к немедленному прекращению огня в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, более 28 тысяч человек погибли с начала эскалации. В Германии продолжаются массовые протесты фермеров в знак несогласия с политикой правительства в сфере сельского хозяйства. Манифестанты выступают против сокращения субсидий, чрезмерно жестких экологических норм и бесконтрольного импорта дешевой зарубежной продукции. Группа «Уралхим» направила Зимбабве 23 тысячи тонн удобрений на безвозмездной основе. Поставка, состоящая из хлористого калия и сложных удобрений, стала пятой благотворительной партией группы. Всего с конца 2022 года компания бесплатно поставила в страны Африки более 134 тысяч тонн удобрений.
Воронежский губернатор Александр Гусев подписал одиозный указ, он опубликован на сайте портала правовой информации. Господин Гусь поручил подчиненным сформировать медиапланы по позитивному освещению национальных проектов Владимира Путина. Положительные статьи будут размещены на федеральных и региональных СМИ. В них речь пойдет о достигнутых успехах в здравоохранении, образовании, спорте, строительстве и других сферах. Материалы будут выходить в течение всего года. Министерство и ведомство Воронежской области заставляют подчиненные учреждения публиковать политическую пропаганду на своих ресурсах. В Москве участие в электронном голосовании простимулирует материально. Организатор московской предвыборной лотереи рассказал новые подробности ее проведения. В лотерее предусмотрены гарантированные призы. Тем, кто голосовал онлайн впервые, будет начислено по 1000 баллов. Гражданам старше 40 лет также по 1000 баллов на покупки в аптеках. А избирателям младше 25 по 500 баллов на подписки в онлайн-сервисах. Баллы можно обменять на промокоды у партнеров акции по курсу 1 балл 1 рубль. Гарантированные призы делают мероприятие уже не лотереей, а прямой стимуляцией к определенной форме голосования. Это напрямую противоречит принципу свободного и добровольного участия в выборах, а значит, нарушение законодательства. Воронежцам напомнили, что уже с 1 июля 2024 года подскочат в очередной раз тарифы на ЖКХ. Соответственно, квитанции с новыми цифрами придут собственникам в августе. Естественно, это все произойдет только в случае победы Путина на выборах. Наблюдаем. Среди части левых каналов распространяется одна очень глупая и вредная мысль. На выборах президента России нет моего кандидата. Харитонов – нелепость, сама КПРФ – чмо. Поэтому либо не пойду на выборы, либо приду туда и испорчу бюллетень. Однако бойкот выборов не решает вообще ничего. Наоборот, играет на руку власти. Чем больше вас не придет и не проголосует, тем для них лучше. Больше возможностей для того, чтобы ваши бюллетени считать проголосованными, поставить галочку за Путина и вбросить в урну или в сейф пакет. Портя бюллетень, вы тоже подыгрываете власти. Вы этого не понимаете, но должны понять. Порча бюллетеня ровным счетом не играет вообще никакой роли. И не надо петь мантры про недействительные и испорченные бюллетени. Они составляют ничтожный процент во всем голосовании. А процент коммунистов при этом уменьшается. А голоса, отданные за КПРФ, потом, после выборов, играют довольно-таки большое значение в случае проталкивания каких-то наших законов через Госдуму. По крайней мере, их читают, если партия набирает хоть какое-то количество голосов. Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов готов участвовать в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах. По крайней мере, здесь можно хоть что-то людям сказать. Об этом на встрече с журналистами в Красноярске сообщил сам Харитонов. Действующий президент Путин от участия в дебатах отказался. Его и так по всем каналам показывают.
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, разрешающий прописывать граждан без их личного присутствия по доверенности. Уже правительство России поддержало. Это мощнейшая бомба под все наше общество. Я надеюсь, вы в курсе, насколько легко взламываются разные информационные системы. Просто представьте себе, кто-то без палева пропишет у вас дома другого человека, например, мигранта, или 10, или 50 мигрантов, а вы даже знать об этом не будете, пока вам в дверь не постучат. Повезет, если это будет полиция, которая скажет, что тут за резиновая квартира, как вы посмели регистрировать. А если не повезет, к вам придут эти самые мигранты и скажут, а я здесь прописан, валите, я тут теперь живу, попробуйте меня еще отсюда выгнать. Квитанции за ЖКХ внезапно исчезли из личных кабинетов жителей Подольска после того, как они пожаловались на огромные счета за отопление и попытку местных коммунальщиков компенсировать убытки от январской аварии за счет людей. Вы сидели месяц без отопления. Вы получаете квитанцию на 17 тысяч рублей. Это даже не 100 квадратных метров. 8 тысяч – это строчка за отопление. Прорвало воду теплоцентраль, бежит вода, вы заплатите. Ну не может же уважаемый царек, который вас обирает и грабит, вдруг превратиться во Робина Гуда, и который начнет раздавать деньги направо и налево. Вас будут обирать в любом случае. Более умные растянут это на год. Каждый годик вы заплатите лишние 500 или 1000 рублей. Ну потому что так надо, ребят, так надо. Силовики в шоке, силовики уводят журналистов. То есть на самом деле расчет гениальный. Просто так задержать участников акции, жен мобилизованных, значит вызвать недовольство на фронте. В автозаки мы их не запихиваем, мы у них средства не конфискуем, это ж не какие-то там иностранные агенты. Поэтому самих жен мобилизованных трогать никто не стал. А вот журналистов, которые могли их показать, стали трогать. И на самом-то деле они понимают, что такого рода протестная активность будет нарастать, и они боятся. На самом деле, народа на этой акции было совсем немного. Больше было журналистов, чем самих жен. Автозак с задержанными журналистами выехал с Красной площади. Внутри 27 человек. Активистка Мария Андреева пыталась преградить путь машине, так как, по ее словам, среди задержанных родственники мобилизованных. По итоге ее также задержали. Военную форму с символикой вооруженных сил Украины обнаружили на железнодорожном пункте пропуска Забайкальск в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу. Украинскую армию снабжают через Россию. А кто шил форму-то? Китайцы? Или Южная Корея? Или Япония? Или Вьетнам? Кто из наших дорогих партнеров через нашу же территорию поставляет вещи? Это круто, что смогли его засечь, этот груз. Я надеюсь, что их сейчас конфискуют и уничтожат. Или они скажут, это частная собственность, не смейте трогать. Как вы думаете, что победит, капитализм или патриотизм? Пока у нас ищут иностранных агентов в виде экологов, дедушка стоит в центре Перми. Путин, верни мне пенсию, льготы, дом, земельный участок, родину. Это, наверное, иностранный агент тоже, да? Байден его прямо с парашюта скинул в Пермь. Держитесь, пермяки, держитесь. Фотография, которая вызывает большие вопросы. В Министерстве обороны за 13 дней до начала СВО начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радекин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава генерального штаба Валерий Герасимов. Москва, 11 февраля 2022 года. Еще раз. Прямо перед началом СВО за 2 недели Шойгу, Герасимов и их британские коллеги встречались и о чем-то общались. Я напомню, что тогда, в январе 2022 года, Россия выдвинула НАТО целый ультиматум. Вы должны уважать, соблюдать наши интересы, трали-вали. А зачем англичане в Москву приезжали и о чем они говорили? Министр здравоохранения Мурашко рассказывает нам о том, как космические корабли бороздят просторы вакцин, уколов.
Мирная организация здравоохранения. Мы планируем там оставаться.
Участвовать нужно. И нужно доносить свою позицию. Быть в кооперации с теми странами, которые, соответственно, поддерживают.
Которые разрабатывали против нас биологическое оружие. Мы будем их убеждать.
Наше направление, ну и борьба с вызовами такими, как пандемия, она, в любом случае обмен данными и информацией должен быть. Поэтому просто взять...
Конечно, мы не сможем обойтись без указаний из Лондона и Вашингтона. Чего он несет? Когда все планы реформ, оптимизации медицины нам пришлют из Америки, и мы их реализуем. Мы скажем, это лучший мировой опыт. Так делают везде. И мы с удовольствием делаем то же самое.
Ход предвыборной кампании комментирует секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов.
Мы имеем представителя партии власти. И здесь объединились две ноги партии власти. Напомню, официально Владимира Владимировича поддержала и «Справедливая», и вроде бы «Социалистическая партия», да, и «Единая Россия». Мы имеем союзника «Единой России» господина Слуцкого, который хоть и срочно вынужден был поменять свой лозунг. Значит, если вы вспомните, у него первоначально все шло «Слуцкий всегда рядом». Угу. Да, но, видимо, все-таки до технологов ЛДПР дошло, что «всегда рядом», да, и в кровати, и в туалете.
Да, пугающий
это,
немного.
Да, это немножко пугающий Слуцкий, поэтому, значит, решили напомнить про Жириновского. Но Слуцкий явно на Жириновского не тянет, это уже второй вопрос. Дальше господин Дованков, который на старте кампании 0,4-1% имеет поддержки. Если там расписывают сценарии, как должны будут голоса за Надеждина перейти к господину Дованкову, но я пока скептически отношусь к этой вероятности, ну, в силу пока немощи этой фигуры. Хотя мы, как Центр исследования политической культуры, ведем мониторинг телерадиоэфира, я могу вам сказать, что доля выделяемого синхрона, то есть прямой речи, доля представленности господина Дованкова в эфире, она последнюю неделю, ну, скажем так, по максимуму. И, видимо, определенная раскрутка этого персонажа, она будет активизироваться. Что касается, возвращаясь к, скажем так, наследникам Жириновского, то мы тоже видим здесь смену полную политтехнологической команды. Говорят, пришла более дорогая, ну, у ЛДПР проблем со средствами нет, более дорогая команда, которая будет, ну, вытаскивать за счет образа Жириновского и господина Слуцкого. Возвращаюсь к самой бедной кампании КПРФ. Бедной, потому что, если мы посмотрим последние данные по наполнению избирательных фондов, меньше всех средств у Харитонова. Здесь все просто. Мы видим, что у Надеждина 84 миллиона у Дованкова, 100 миллионов у Слуцкого, ну это первичные, и более 472 миллиона у Путина. Напомню, порог 400 миллионов, поэтому 72 миллиона, которые перечислили его сторонники, пришлось возвращать. Так что, возвращаясь к кампании Харитонова, она идет под лозунгом, как говорится, наигрались в капитализм и хватит. То есть мы стараемся донести до общества ключевой тезис, что беды в курсе, беды в той системе, которую России навязали 30 лет назад. И пора менять в корне и систему, и курс. Поэтому речь не о мелочах, а речь о системных изменениях.
Завершилось пребывание кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова в Красноярском крае. В последний день визита коммунист посетил акционерное общество «Солгон». Сегодня это одно из самых эффективных аграрных хозяйств в России. Оно строит свою работу на принципах коллективизма. В апреле предприятию исполнится 67 лет.
Ага. Молоко когда привозят? Вечером, утром?
Молоко привозят только утром рано.
После дойки не везут?
Нет, они привозят в 5 часов.
Охлаждают, хранят?
Да.
Экскурсия по территории предприятия для кандидатов в президенты от Компартии Николая Харитонова и первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина началась на молочном производстве. «Солгон» уже давно с успехом специализируется на разведении крупного рогатого скота. Молоко здесь только свое, продукция только натуральная. Чтобы сохранить полезные свойства сырья, используют самый щадящий способ переработки – пастеризацию.
Мастера рассчитывают, сколько молока пойдет. Кисломолочный цех, сколько молока пойдет. Хороший цех, сколько молока пойдет. Но молоко сырье.
А масло делают?
Масло тоже делают.
На столах для дегустации все разнообразие выпускаемой в совхозе продукции. Коммунисты высоко оценили ее качество.
Это у нас вышла новинка совсем недавно, буквально месяц назад я запустила новых три вида йогурта. Черника злаки, манго, персик, маракуйя.
Вот, натуральное молоко, натуральный вот, и вкус натуральный.
В разговоре с коллективом Николай Харитонов отметил важность работы тех предприятий, которые выпускают для россиян действительно натуральные продукты.
А сухой порошок, он добра не несет. Ранняя онкология, ранняя аллергия, чтобы знали. И сегодня уже не скрывает, поэтому вот надо сегодня поджимать, ну, вести работу разъяснительную. Чтобы вот такой натуральный продукт, он находил себе место и в магазинах, и на полках, ну и относительно по карману был покупателем.
Сегодня «Солгон» входит в десятку наиболее крупных и эффективных российских хозяйств. На предприятии признаются, секрет успеха в коллективистских принципах работы. Практически все доходы идут на развитие производства и социальную сферу. Например, на строительство таких уникальных объектов, как крытый каток.
То, что сегодня в поселке такой каточек замечательный, я извиняюсь, даже в городах, малых, больших городах не сразу увидишь. Легкое сооружение. Возможность и покататься, и ребятишкам в хоккей играть.
Да.
Молодец, руководитель.
У нас здесь бесплатное предоставление самих коньков. То есть ребятишки и взрослые, кто хочет сюда...
И на прокат есть коньки.
На прокат бесплатно. Коньки бесплатно.
Ну, сейчас очень популярно же.
Да,
ледовые,
да, и у нас всегда здесь много.
Ребятишки идут. Да. Вот. Да.
Все вплоть до коньков для проката было приобретено на средства совхоза. Каток пользуется популярностью. Сюда приезжают со всего Ужурского района. Далее московских коммунистов ждали в местном доме культуры. Здесь работают хореографические, вокальные и театральные кружки, детский ансамбль, а также народный коллектив русской песни «Лель».
Малахову готовитесь?
Да.
Ну, пусть...
Заявку подали.
Давайте я ему подскажу, скажу. Давай, приглашай. Далекого села.
Красиво поете.
Ну, нормально.
Еще разучиваем только.
Сотрудники Дома культуры рассказали о том, что в Большом зале здесь регулярно проводят концерты как артистов Красноярской филармонии, так и известных всей стране исполнителей. Одной из главных тем в общении с местными жителями стала программа, с которой Николай Харитонов идет на выборы президента. Ее основные тезисы – обновленный социализм, национализация стратегически важных отраслей, усиление социальной роли государства. Коммунисты возложили цветы к памятнику воинам, павшим на полях Великой Отечественной войны. Еще одно важное для жителей села Солгон место – храм Святой Живоначальной Троицы. Храм был построен здесь 10 лет назад. Николай Харитонов пообщался с его настоятелем, иереем Георгием Тымкивом. В завершении делегация КПРФ осмотрела спортивно-оздоровительный комплекс села Солгон. Боулинг, бассейн, тренажерный зал. Таким объектом могут позавидовать и многие города страны, отметил в разговоре с журналистами Николай Харитонов.
Я в селе вырос, в селе работать начинал. Поэтому если бы в масштабах России подобные сельскохозяйственные предприятия были, в масштабах всей России, подобные отношения, социальные объекты, которые сегодня... Значит, вот здесь руководитель Мельниченко этого хозяйства со своим коллективом решает вопросы и проблемы. Я думаю, что сегодня бы мы не говорили, где взять цельную продукцию, имеется в виду молочной продукции, мясной продукции.
Николай Харитонов подчеркнул, именно коллективистские принципы позволяют совхозу «Солгон» даже сегодня показывать высокие результаты.
И я знаю, что ежегодно они проводят... Общие собрания, где определяются и по зарплате, и по финансам, и по строительству объектов. Я вижу по лицам. Люди довольны, радостны. Это как раз то душевное состояние, о котором когда-то Василий Макарович Шушин говорил. Необходимо, чтобы человек на работу с работы шел хотя бы в душе бы с песней. А то, что хозяйство здесь живет и работает, и технолог даже по переработке молока из Подмосковья приехал и работает здесь, это говорит о том, что... Это место для жизни, для работы привлекательно.
А там ждут дефицита кадров в сельском хозяйстве в 30-50 тысяч человек.
Да ладно?
Да, да. Минимальная потребность в кадрах для агропромышленного комплекса может достичь 30 тысяч. Об этом сказал человек, у которого проблемы с яйцами, Дмитрий Патрушев. По его словам, нехватка рабочей силы стала проблемой почти для всех отраслей экономики.
А кто это сделал? А как же так получилось? Неужели в сельском хозяйстве есть проблемы с работниками? Слушайте, ну вы благо проводили 30 лет соответствующую политику. Политику и нацеленную на уничтожение села, на уничтожение деревень, малых населенных пунктов. За счет чего? За счет как раз уничтожения сельского хозяйства.
Когда мы говорим о том, что нужны работники, нужно население, нужны жители в деревнях и селах, кто-то должен землю обрабатывать, кто-то должен за всем этим делом следить, прикладывать свою руку, свой труд, свое участие, мы задаемся вопросом, а Министерство сельского хозяйства соответствует этой задаче? Они ставят перед собой такую цель? Ну, конечно же, нет, потому что когда нам говорят о том, что мы лидеры в мире по производству зерна, каких-то других там сельскохозяйственных культур, простите, пожалуйста, а это, по-вашему, может гарантировать гражданам необходимые рабочие места? Нет, потому что это сезонные процессы. А животноводство дает круглогодичные рабочие места. И вот животноводства в нашей стране нету. У нас сегодня от 50 миллионов коров, что-то, по-моему, порядка 7, что ли, сегодня в России, да, если сравнивать с советским периодом. И, естественно, у нас 30 тысяч населенных пунктов, деревень и сел, исчезли с карты нашей страны. Когда мы посмотрим с вами на структуру сегодняшнего агропромышленного сектора, мы выясним, что, оказывается, большая часть земли, практически вся земля нашей страны, принадлежит кучке собственников. Есть агропромышленные комплексы, есть высокопоставленные чиновники и их родственники, которые сотнями тысяч гектар скупают эту землю, уже скупили эту землю. Посмотрите, вот я периодически даже вот на канале у нас можно найти видеоролики с местными нашими саратскими чиновниками, депутатами общаюсь, выясняется, кто-то кладет себе в карман, декларирует 500 миллионов, а кто-то не кладет в карман ничего. То есть вот эта земля, вот эти ресурсы, да, эти мощности, которые там советские пока еще остались, они же на самом деле народу не принадлежат. Они принадлежат новым хозяевам. Появились новые кулаки, появились новые барины, новые современные веяния на селе, на сельскохозяйственные тематики. И, естественно, они говорят, слушай, у нас, говорит, дефицит работников. Простите, а с чего его не будет, этого дефицита, если зарплаты 15-25 тысяч рублей? Это каким образом, простите, народ поедет на такие зарплаты? Но здесь, я думаю, Патрушев никаким образом не унывает. И я думаю, правительство в целом, и президент в целом, я думаю, вся эта чиновничья олигархическая система достаточно оптимистично смотрит на эти вещи. За счет чего? За счет того, что они сейчас поменяют свои взгляды, и люди действительно потянутся в сельскую жизнь? Нет. Они планируют путем завоза мигрантов, путем миграционной политики, заместить этот дефицит. Что это означает? Это означает, что они завезут 10 тысяч жителей Африки и построят для них, здесь не построят для них, вот в этих бараках, в этих халупах, которые покосившиеся, они там и будут жить, да? Такая же тема с жителями Средней Азии, такая же ситуация с гражданами других стран. И вот мы с вами увидим, да, о том, что есть, например, Сибирь, а в Сибири российских граждан не осталось. Мы посмотрим с вами на Дальний Восток, а он, знаете, ополовинился в численности населения. Там людей стало значительно меньше. И наряду с этим происходит замещение, да? Станет вопрос, а это чья земля, чья страна? Вот такую политику сегодня проводят чиновники и российская власть. И когда у них возникают сложности, Патрушев выходит и говорит, у нас, говорит, вот дефицит прогнозируется. Ну, слушайте, а вы не сделали ничего, чтобы получили другую картину? Вы, напротив, сделали все, чтобы прийти к таким разрушительным результатам. Как бы из этой ситуации нужно по-хорошему выйти? Ну, во-первых, нужна государственная политика. Политика, в котором уровень заработных плат на селе будет приравнен к зарплатам в городе. У нас сегодня власть официально говорит, что на селе граждане должны получать в два раза меньше, чем в городе. Эта позиция не скрывается. Это документы, которые между собой чиновнички, там особо их не публикуя. Павел Николаевич Грудинин на эту тему очень ярко высказывался, да, приводил конкретные цифры. Но эту ситуацию нужно менять. Для того, чтобы вот эта граница по уровню жизни между городом и деревней, чтобы она была стерта. Помимо этого, нужны инвестиции, нужно финансирование в деревню. Не забирать последнее, а напротив, увеличить кратно эти расходы. Для чего? Чтобы была школа. Сегодня мы видим в рамках оптимизации, какие школы закрываются в первую очередь? Школы в малых населенных пунктах. Я иногда слышу чиновник говорит, да, слушай, да нам, говорит, проще всех детей, которые здесь есть, на автобусе возить в соседнее село, потому что в этом случае мы даже с учетом этих перевозок будем, говорит, выгоднее, говорит, себя чувствовать, нежели мы будем содержать здесь целую школу и специалистов. То есть что, на практике, ну, кто-то не подготовлен, скажет, слушай, а почему нет, да? Ну, действительно, зачем там есть там 15 детишек, ради них целую школу содержать? То есть 15 детей должно тратить несколько часов в день по плохим дорогам, или, может быть, заметенным снегом дорогам, или там, я не знаю, каких-нибудь там поваленных деревьев, за этим тоже никто не следит, да? Они должны каждый день часы своей жизни выкидывать на вот эту бессмысленную, бессмысленную вот эту вот езду туда-сюда. А вообще, по-хорошему, вот это сегодня есть автобус, завтра этот автобус отменят, на минуточку, да? Если нету школы, никакого села, никакой деревни быть не может. И в этом случае, да, населенный пункт умирает. Почему? Потому что молодежь будет переезжать туда, где их детишки будут не обеспечены всем необходимым. Где будет детский сад, где будет школа, где будет больница. У нас сегодня не просто социалку закрывают, у нас сегодня закрывают дома культуры. Почему? Потому что раньше они были при совхозах, при колхозах, сейчас это все в руинах, и, по-моему, 50 тысяч коллективных хозяйств они разрушили за последние 30 лет действующей эффективной власти, и содержать это больше некому. То, что можно было коммерсантам отдать, они отдали, то, что некому не нужно было, там, просто это дело закрыли. Помимо этого, они закрыли банк, они закрыли, закрыли почту, нету магазина. А какое может быть развитие? И сидит господин Патрушев, который, в принципе, имеет обязанность такой ситуации не допускать, сидит и как будто это не его абсолютно дело. Чувак сидит просто с сумасшедшим баблом, просто с нереальными деньгами. Сидит и говорит, вы что, хотите от меня, чтобы я народ, что ли, думал? Да я буду думать о Ткачевых, я буду думать о Воробьевых, я буду думать о... тех, кто действительно этого достоин, заслуживает. А вы хотите, чтобы я о народе, что ли, думал? Ну, не будет народ, завезем мы из-за границы новый. Для них это абсолютно не проблема, для них это даже выгода. Вначале нужно подготовить почву. Вначале нужно заявить о том, что есть проблема. На самом деле, если вдаваться в суть того, что сказал Патрушев, у нас нету дефицита 50 тысяч работников на селе. У нас нету желающих работать за те деньги, которые они называют зарплатой. Зарплата же не стоимость труда. Это неправильно с марксистской точки зрения. Это такая формулировка, это абсолютный бред. Зарплата – это часть той платы, которая отдается работнику. То есть работник из своего труда создал стоимость, присвоив эту стоимость себе, хозяин, кулак, как это у нас сейчас на селе, да, бизнесмен, часть этой стоимости выделил, отдал работнику, остальное по карману. И вот при такой конъюнктуре, когда правительство не следит за справедливостью этого процесса, не хочет вмешиваться, чтобы отдернуть за руку и там сказать о том, что это неправильно, это несправедливо, напротив, потакает господам, правящему классу. Ну, естественно, это приводит к тому, что желающих все меньше и меньше, любовь к труду пропадает. Возникают некие стереотипы в обществе, возникают некие традиции, к сожалению, которые потом года придется потратить, чтобы все это исправить обратно. Ну, господин Патрушев, как будто это не его дело. Я очень-очень рад, что это молодой, достаточно, как мне кажется, с точки зрения здоровья крепкий человек, который обязательно дождется своего суда.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, небольшой дождь, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 1-3, днем 5-7 градусов тепла. В среду, 14 февраля, пасмурная погода, снег с дождем, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью и днем около нуля.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. На прошлой неделе российские студенты отметили Татьянин день. Вот о этом дне, о студентах и вообще о молодежи мы сегодня поговорим в нашей программе. Гости нашей студии – Макаров Игорь Николаевич, член ЦК КПРФ, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации. Игорь Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Засорин Сергей Алексеевич, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, кандидат исторических наук. Сергей Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
Синелобов Алексей Павлович, доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук. Алексей Павлович, добрый день.
Добрый.
И Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель экспертно-аналитического центра «Веритас», руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, отечество». Людмила Аркадьевна, добрый день. Итак, Игорь Николаевич, начнем с вас, с вашего позволения. На прошлой неделе студенты отметили Татьянин день. На первый взгляд, вроде бы праздник и не особо политический, хотя, как посмотреть, опросы показывают, что значительная часть российской молодежи весьма политизирована. Причем в последние годы, ну, в принципе, как положено молодежи на самом деле, там преобладают левые взгляды. И причем специальная военная операция, она еще больше сдвинула вот этот политизированный сегмент российской молодежи влево. А как ваши наблюдения? Совпадают ли они вот с такими данными социологии?
Я соглашусь с этим, но, пожалуй, только частично. Левые настроения действительно имеют место в молодежном социуме. Но, понимаете, какая штука? Один из самых главных критериев левого общества – это общество солидарное. Можно ли сейчас говорить о солидарности в молодежной среде? Когда человек практически 24 часа в сутки сидит в своем телефоне, в гаджете, и не знает, как зовут соседа по учебной аудитории. Какая уж тут солидарность. Информационное общество, конечно, влияет вот на такое положение дел, на состояние умов. И то, что я наблюдаю, общаясь со студентами, бывая периодически в учебных аудиториях, это то, что, пожалуй, один из самых главных пороков сейчас – это разобщенность и ориентированность на потребление. С другой стороны, мы наблюдаем такую картину. Всегда сопоставляешь это с тем, что сам проходил, да, со своим жизненным опытом. Вот отличие нынешнего студенчества, молодых интеллектуалов, вот, от тех, кто формировался в 90-е годы, в начале 90-х, это то, что их так просто уже на мякине не проведешь. Это люди критично мыслящие, это люди, не доверяющие пропаганде, как правило. И вот если тогда мои сверстники, наверное, покупались легко на эти штампы, когда я отстаивал советские ценности, мне говорили, что твоя бесплатная медицина, мы лучше деньги заплатим, и все будет нормально, и скорая помощь вовремя приедет, и в больницу положат как надо. Ну и что? Вот сейчас мы имеем платную медицину. Стало ли от этого лучшим качество медицинских услуг? То есть студенчество и молодежь в целом, она не то что в академическом смысле стала более грамотным, но более продвинутым именно вот в таких вот вопросах. И это настраивает на оптимизм.
Угу. Сергей Алексеевич, ну, безусловно, левый политизированный сегмент, он существует, и, как я уже сказал, он довольно значительный, но есть тоже весьма значительный сегмент среди молодежи, которая аполитична или на самом деле, или даже декларирует, что она аполитична. И вот до специальной военной операции за пару лет соцопросы показывали, можно сказать, катастрофическую картину, что более половины молодых людей мечтали просто уехать из страны куда-то там, туда, где нас нет, и там, по их мнению, лучше. И вот когда началась специальная военная операция, особенно когда началась мобилизация, мы видели, что, в общем, сотни тысяч людей рванули за границу. Конечно, не сказать, что это все, но тоже достаточно массовое явление. Что вот вы об этом думаете, об этом сегменте молодежи?
Ну, я хочу просто мысли Игоря Николаевича продолжить, потому что сегодня молодежь, она всегда не была по-настоящему консолидирована. Сегодня она как никогда разобщена. И еще. Сегодня все-таки молодежь, мне кажется, будучи предельно прагматичной, и ориентирующийся на свои личные интересы, ну, реже на какие-то узкокорпоративные, она пытается найти какой-то пример для подражания, какой-то образец поведения в обществе. Вы говорите, рванули туда. Она Шерила Канте.
Я вот про них как раз.
Какой пример? Не всегда прямо-таки молодежного возраста. Ну, я понимаю, конечно, у нас у Аллы Борисовны, у нее вечная молодость. Дай бог ей здоровья. Вот, но это вот пример для подражания какой? Вообще говоря, вот каким образом повлияли на настроение, эмоции, чувства на молодежи последние события, особенно СВО, тоже вопрос неоднозначный. Вот по вопросам общественного мнения, кстати, хочу подчеркнуть, все меньше и меньше сегодня наши замечательные социологи спрашивают не о молодежи, это тоже бывает нечасто, а саму молодежь. Боятся, не знаю, что еще. От молодежь, может быть, отмахивается сегодня от всех этих опросов и так далее. Я за этим давно слежу, их все меньше и меньше. Последний более-менее серьезный в целом опрос молодежи проводил уже 2 года тому назад. А о молодежи год назад. Это вот какой замер, извините, общественного мнения у нас получается?
Может быть, они что-то проводят, но не публикуют?
Да, может быть, я не знаю. Да. Ну, знаете, немножко так Мартвена вспомнишь. Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Особенно в целомовская иногда. Ну, не буду дальше критиковать, но вот вопрос, опрос был связан, один из целомовских опросов, о патриотизме. Есть ли сегодня рост настроений патриотических вообще в обществе, в молодежи в частности? Есть. Есть. Особенно если сравнить где-нибудь ситуацию лет 10 тому назад. Точно есть. Но молодежь, естественно, менее растет в своем патриотизме, чем поколение уже такого преклонного возраста. Ну, по цифрам ЦИОМ, там у молодежи прирост 50%.
Потому что есть шансы 70. Проверить патриотизм на практике. У старшего поколения все-таки пока нет.
А вот еще. Вот когда спрашивают, а какие, собственно говоря, события последнего времени, это к вопросу о политизации тоже молодежи, влияет на рост ваших патриотических настроений, национальной гордости. Присоединение Крыма, защита Донбасса и, в общем-то, попытка отстоять свои интересы в мире.
Алексей Павлович, но я бы сказал так, что после разрушения Советского Союза не то, что власти не занимались патриотическим воспитанием, они интенсивно занимались антипатриотическим воспитанием. И вот, пожалуйста, результат. Но в последние годы стало понятно, что вообще-то далеко тут не уедешь. Может, государство просто разрушится. И вроде бы как патриотическое воспитание стало появляться, и в школах там появились уроки о главном, и флаг мы поднимаем, и гимн мы слушаем, новый учебник истории, где оценки, конечно, хотелось бы немножко других оценок, но все равно гораздо более взвешенные. Как вы считаете, патриотическое воспитание, по крайней мере, идет в правильном направлении?
Ну, это фасад. Фасад можно перекрашивать каждый день. Сегодня матрешки, завтра сарафаны, послезавтра еще что-то. А если страна находится в руках олигархов и монополий, а ведь молодому человеку свойственно что? Молодому человеку свойственно реализовать свои мечты. Да? Он хочет с помощью труда и таланта получить какое-то общественное признание, но в рамках современной системы, когда полностью разрушено понятие общего созидательного коллективного труда, это невозможно. И поэтому отсюда получаются вот эти разнообразные, подчас абсолютно неверные, оппозиционности молодежи. Да? Отсюда вот это вот и стремление на Запад убежать, отсюда и стремление лапшу себе повесить, там, после выступления какого-нибудь антироссийского, там, русофоба или прочего. То есть тут нужно понимать все существо болезни, да, которое наблюдается. Вот. Ведь с молодежью, с ней обязательно нужно разговаривать, с молодежью обязательно нужно спорить, ее переубеждать, но молодежи нельзя врать. И это она чувствует очень-очень здорово, хорошо. А это, к сожалению, происходит. И отсюда мы и наблюдаем вот эту и разобщенность, и наблюдаем вот эти вот социально такие достаточно нехорошие, на мой взгляд, явления. Да? Потому что, ну, олигархи – это всегда архаизация. Конечно. Олигархи – это всегда деиндустриализация, это всегда расчеловечивание, в принципе, как таковое, да, социальная анатомизация. И в этих условиях молодым людям, конечно, как? Вот как им себя реализовать? Отсюда вот эти вот наивные представления, что на Западе счастье, да? Отсюда вот наивные вот эти вот представления и желания уничтожить и страну в целом, которые тоже встречаются у некоторых, да, молодежи. А у тех, кто все-таки более-менее образован, кого вот здесь справедливо назвали, коллеги, интеллектуалами, да, у них, вы понимаете, я общался с такими, с очень многими, и они, самое главное, для них какая проблема? Самое главное, проблема заключается в том, что вот эти вот хорошие, нравственные, настоящие, здоровые ценности, да, патриотические, они мешают жить в рамках современной системы существующей. То есть нужно быть таким же негодяем, нужно толкаться, перешагивать через другого. Да,
это иначе проиграешь, конечно.
Да. И потом еще, ну опять же, как бы мы ни говорили об идеях, да, но если у аспиранта МГУ там стипендия сколько там, 1008, да, что там, какая молодая семья-то? Вот сейчас год семьи,
стипендия,
да?
Стипендия 3000.
Да, вот как? Какая молодая семья? Какие дети могут быть? Ему бы самому бы это ноги-то не протянуть бы.
Да.
Вот. Поэтому здесь вот целая такая комплексная. И вот отсюда возникают вот такие двоения. Такие двоения. Но фасадами заниматься очень плохо, потому что фасады, они комплексно проблему не решают. Комплексную проблему мы видим. Это ЖКХ. Это события в Башкирии и целый ряд других очень важных вещей.
Ну, вот сейчас говорим о патриотизме. Есть ли какой-то хотя бы сдвиг? Вот просто интересно. Вот разговоры о патриотизме стали массовые. А в учебных программах это начало как-то отражаться?
Но у нас нет свободного труда. При капитализме не может быть свободного труда. Я вам напомню, что не всякий труд воспитывает. Воспитывает только тот труд, который идет на общественное благо. Безусловно. И когда человек видит это, да, когда это меняет жизнь всех к лучшему, это его стимулирует, это его мотивирует. А нынешний труд – это самоистязание. И как это неизбежно, собственно, в рамках капиталистической системы.
Недалеко ушел от рабского.
Да.
Людмила Акадьевна, вот мы говорим, и не только мы говорим, президент говорит об участниках специальной военной операции, их называют будущие элиты общества, вообще всячески комплиментарно к ним относятся. И это совершенно правильно. И даже в некоторых случаях они, допустим, представляют бюджетные места и все прочее. Но вот довольно странный случай произошел в Санкт-Петербурге или в Ленинграде, как мы его называем. А преподавательница совершенно откровенно агитировала за ВСУ, ходила с украинским флажком. Студент принял соответствующие меры, преподавательницу привлекли к административной статье. И наши СМИ, может быть, за исключением центральных, пишут, студент донес на преподавательницу. Хочется спросить, а вообще, вот на кого работают эти СМИ? За кого они, условно говоря? С одной стороны, мы вроде как продвигаем участников СВО, а парень, кстати, из Донецка. Вот, все это видел своими глазами. А с другой стороны, когда человек, на мой взгляд, проявляет гражданскую активность, на него обрушивается шквал негатива. Что об этом думаете?
Ну, собственно говоря, это закономерное следствие того, что СМИ у нас все коммерческие, а это означает, что они не подчиняются государству. У нас есть закон о СМИ, такой закон, которого, наверное, в мире нет, который совершенно лишает государства любого контроля над средствами массовой информации. Ну, а они, есть там такие хитрости, подписывают некие соглашения по поводу рекламы, по поводу тематики, и они не могут отступить за рамки под риском того, что они получат громадные штрафные санкции за это. Что касается вот данного случая, молодой человек был не просто жителем Донецка, он был участником СВО, он воевал, он получил ранения, и потом он по квоте уже сейчас учится после как участник СВО. Естественно, это его гражданская позиция. Она обострена тем, что он пребывал в той ситуации, где черное – это черное, а белое – это белое. И он конкретно, собственно говоря, со своим убеждением в соответствии поступил. То, что вот эти коммерческие СМИ поднимают шумиху, ну, ожидать от них другого нельзя, потому что они сполошились, а как же иначе, да? Сейчас начнется не только там, где у нас было в РУДН, да, по-моему, ситуация с украинскими там флагами, там выставка, да, там украинская земля.
Периодически так в наших
да. этих образовательных учреждений, да. такие истории всплывают. Вот.
И тоже так же было, что да, почему, почему так стали выступать, да, почему тут нельзя трезубцы там выставлять, нельзя там жовто-блакитные стяги, значит, вывешивать. И мы тогда должны говорить о том, что, во-первых, информационная политика в отношении молодежи, ну, тут уже было сказано, не ведется ну, от слова совсем. А второе, мы должны, наверное, коснуться того, что все это не случайно, и политика вот этих коммерческих СМИ, потому что есть технологии, которые, ну, так называемые смысловые войны, которые входят в разряд тех информационных войн, которые ведутся против населения страны-мишени, как раз уничтожая культурную матрицу страны, уничтожая смыслы. И вот мы когда говорим о том, что молодежь, она активна, но активна в отношении себя, да, конкретно вот себя, как мне там лучше это сделать, лучше найти. Они вам очень быстро найдут в интернете, значит, ответы на то, как делать лучше, как делать быстрее. Они с легкой руки СМИ тоже стали думать о себе, что они какая-то привилегированная каста, потому что они в цифровом отношении более сведущие, нежели предыдущее поколение.
Не кажется ли вам, что это просто становится опасным? Вырастают какие-то инфантильные люди, которые за своей цифровизацией просто утрачивают чувство реальности?
Абсолютно верно. И я приведу вам еще пример. Мы буквально недавно с коллегой обсуждали, преподавателем университета. Она, значит, привела пример, что, значит, один из студентов никак вот все, он учится хорошо, по математике не очень плохо. Никак. Родители с ним бились и помощь любую оказывали, значит, репетиторов нанимали, но ничего не получалось. Тогда они уже стали его обследовать с медицинской точки зрения. Повели его к специалистам, и вот его привели к тем, кто определяет активность мозга и так далее. Преподаватель его пришел, репетитор с ним тоже вместе, стали ему проверять, как ведет себя мозг, когда он слушает математику. И вот. И специалист, ученый говорит в это время, датчики надели, значит, стали слушать, читать ему задачу. Он сидит с открытыми глазами, а ученый говорит, что ну, все в порядке, он спит. Он как спит с открытыми глазами? А он спит, он говорит, у него мозг отключился. То есть информация пошла чуть глубже, чуть сильнее, чуть потребовала активности, он отключается.
А, да, Игорь Николаевич, немножко на другую тему, но тема тоже связанная, кстати, с гаджетами, связанная напрямую. А, было заявлено уже практически официально, что за недавними событиями в башкирском Буйнакске стоят западные спецслужбы. И как они координировались, эти события, понятно, как обычно, через соцсети. И в них участвовали совсем молодые люди. И вообще мы видим, что ну, молодые люди... конечно, более активны в том числе и в плане деструктивной политики. Они же участвуют в основном в массовых беспорядках, вот во всем таком. Ну, как так получилось? Насколько этот случай в Буйнаке типичный? Как дальше к этому относиться? И нет ли опасности, что подобного рода случаи могут распространиться там, на всю страну? Тем более показывают всякие поганые сериалы, которые являются источником для подражания, агрессивные.
Как правило, за всем этим видят мировую закулису. Вот все сводится исключительно к этому. Грубо говоря, ЦРУ наняло Горбачева, он подписал приговор великой стране. И просто игнорируется социально-классовый аспект вот этих катастроф. А что мы имели тогда, вот когда на наших глазах тысячелетнее государство просто рассыпалось? Движущими силами были националистическая интеллигенция с ее вечными метаниями и позиционируем себя как пупа земли, лучше других, правильнее, интеллектуальнее и так далее. И местные князьки, вот эти баи. Самый, кстати, яркий пример Муртаза Рахимов. Помните, в той же Башкирии?
Да, помню.
Один из создателей нынешней партии власти. Уже забыли, что он был посаженным отцом Отечества «Вся Россия», а потом перешел в «Единую». Вообще, вот они уникальные просто кадры. Сменили за свою политическую карьеру не одну партию. И вдруг в одночасье, в конце 90-х годов, он стал рассуждать, что «Единая Россия» – это вообще не партия, это позор. И тут же башкирское чиновничество,
как лемминги, просто сориентировались и стали массово выходить из этой организации. То есть вот вам пример. Эти настроения этими двумя социальными силами активно подогреваются. И не всегда все сводится к козням Запада. Но вместо того, чтобы что-то этому противопоставить, нам начинают рассказывать про Ленина. Что он что-то там подо что-то подложил и так далее. Да не было другого варианта, не было тогда в условиях гражданской войны, как создать действительно союз равноправных наций, отстоять это право на национально-культурную автономию, чтобы каждый чувствовал себя в этой семье полноправным членом, чтобы каждая из самых малых народностей сохранила свой язык, свою культуру. Единственный выход – это была именно ленинская национальная политика.
Потом развалил эту страну совсем недавно Ельцин, Кравчук и Шушкевич, мы это прекрасно помним.
Но, конечно же, все это делается сознательно, и здесь наша задача, я вижу, прежде всего, это популяризация, разъяснение ленинского опыта, ленинских подходов к разрешению национального вопроса.
Сергей Алексеевич, еще немножко социологических исследований. Специалисты РАН отмечают, что с декабря прошлого года среди молодежи снова начали расти депрессивные настроения. Ну, прежде всего, социальные неуверенность в своем будущем, нахождение достойной работы, оплаты своего труда, жилья и прочего. Как вы считаете, насколько это обосновано? По мне, так обосновано абсолютно, к сожалению.
Ну, это факт. Это социальная реальность. Потому что по некоторым другим, я вот уже касался этих опросов в целом, когда сегодняшних ребят наших молодых спрашивают, какие проблемы его больше всего волнуют. Как вы думаете, что на первом месте?
Социальные проблемы?
А именно. Трудоустройство. Это социальная, не просто неопределенность. Для ряда наших сегодняшних молодых социальная обреченность. Социальный тупик. Когда сегодня вопрос ставится в тех же опросах, социальный лифт. Вы знаете, что интересно? Вот это для нас, кто работает в системе образования, просто почти приговор. Чем выше уровень образования, тем меньше образование признается к социальный лифт. То есть учиться, ну, ради чего, если это сегодня не востребовано по-настоящему? Да, это депрессия. Да, это у кого-то состояние безысходности. Это для кого-то стремление, а вот там, на этом зловредном Западе, там по-другому, там ценят талант и там уважают молодежь. И вот еще, я хочу здесь просто в этом смысле вот по поводу депрессивности и попытки нездорового оптимизма привить, поддержать идею Людмилы Аркадьевны вот по поводу противопоставления поколений, в том числе на этой компьютерной технологической основе. Но все мы с вами прекрасно помним манифест Коммунистической партии, где Маркс и Энгельс показали, раб, рабовладелец раб, феодал крестьянин зависимый, буржуа пролетарий. Сегодня на Западе пишут, причем в расчете на нас пишут. Сегодняшняя классовое столкновение совсем другую основу имеет. Юный, технологически просвещенный, молодой человек, ну, это вот этот вот студент и престарелый, потерявший вообще смысл жизни профессор. Вот если так сегодня расставлять акценты, то можно поднять молодежь на любую глупость, на любую провокацию. Поэтому в этом смысле для того, чтобы политически выстраивались ориентиры, позиции, программы, должна быть социальная справедливость, социальная стабильность, социальная оптимизм. Вот тогда все будет, наверное, остальное к этому прилагаться.
Алексей Павлович, вот сейчас у молодежи существует такое явление, которого у нас практически не было. Это очень серьезное имущественное расслоение. И не просто, я бы сказал, расслоение, а вот такая групповая сегрегация. Вот обычные какие-то школьники и школьники элитные из богатых семей – это практически сейчас два непересекающихся мира. А в перспективе это господа и холопы. И вот что с этим делать? Ведь тоже молодежь это все видит. И сложно им объяснить, почему люди, не обладающие, в общем-то, никакими особенными способностями, почему у них изначально есть все, а у некоторых людей они вынуждены работать, учиться, делать это очень напряженно, и в результате у них нет ничего.
Ну, потому что в буржуйском потребительском обществе обязательно побеждает дегуманизация. Обязательно побеждает сегрегация, то, о чем, да, вы сказали, что качество человека начинает измеряться толщиной его кошелька не тем, как нас учили, да, будь добрым, помогай друг другу, а совсем иными вещами. Потому что в рамках этого общества купи-продай, которое строится, я, если я богатый и успешный, так и
причем
я...
кошелек-то родительский у молодежи, я как правило. Молодец. Ладно, свой.
Но суть-то не в этом. Суть заключается в том, что это неизбежно социал-дарвинизм, это неизбежно перешагивание через слабого. То, что да, мы и наблюдаем. К тому же, здесь тоже очень важный момент. Это отчетливо сегодня, ну, просто бросается в глаза, когда мы говорим о соотношении крупный город и провинция. Потому что, ну, провинция уничтожается, это пустыня. И поэтому, разумеется, да, вот это вот тоже такая серьезнейшая абсолютно градация. Все это очень-очень плохо. И с точки зрения социальной, и с точки зрения политической. Потому что это неизбежно ведет к ужесточению, скажем так, к агрессивному взаимодействию, да, разных вот этих вот весовых категорий. И это не способствует никак объединению. И без существенного кардинального изменения этой системы. И в первую очередь, вот здесь было сказано о социальных, я все-таки немножечко в сторону экономической, все-таки экономика основа всего. Без планирования нам смерть. Все. Потому что если вы ничего не планируете, если вы только трубы закапываете, ну, дальше все, по цепочке дальше. Значит, у вас тут же и безработица возникает, и тут же и неустроенность возникает, и тут же возникает вот эта вот рабская кабала, да, потому что у нас, когда высшие министры отчитываются, ну, они отчитываются о геноциде своего народа.
Людмила Аркадьевна, в продолжение тоже этой темы. Ну, а на каких примерах воспитывалась наша молодежь до самого недавнего времени? На худших, я бы сказал, помоечных образцах поп-культуры? На выскочках, которые, в общем-то, если уж на то пошло, ни петь, ни плясать толком не умеют? В последние годы еще присоединились блогеры. Это вообще непонятная какая-то каста, которая тоже непонятно на чем зарабатывает огромные миллионы. И вот молодой человек смотрит, нет у него действительно стимула ни учиться, ни как-то работать над собой. Во-первых, это бессмысленно, бесполезно. Во-вторых, они видят, что, в общем, примером для подражания служат самые худшие образцы. Изменилась ли ситуация как-то в последнее время? Вроде бы вот особо такие вопиющие примеры стали как-то поджимать, но тоже как-то разнонаправленно.
Ну, безусловно, и абсолютно верно вы сказали, что это какая-то странная каста образовалась, те самые блогеры, которые зарабатывают не то что миллионы, если вот одна из них там сейчас отправлена в СИЗО за то, что она не выплатила там 500 миллиардов налогов.
Больше, нет, там больше, чуть больше 1 миллиарда.
А, миллиард налогов, 500 миллионов она выплатила, да. А миллиард она, 1,3 миллиарда, по-моему, не выплатила налогов. То есть с какой суммой это она платила? Да? Откуда такие деньги, даже если ты продаешь вот эти мантры по привлечению денег, то, что она продавала реально, да, значит, там что-то за этим совершенно другое стоит, потому что такие деньги привлечь на этом, даже если все люди страны заплатят тебе деньги за это, за вот эти мантры, которые ты продаешь.
Непонятно за что,
да,
так, то большему
есть счету. Какие-то заклинания на привлечение, да, денег в кошелек. Но это как раз показатель. Мы говорим, что не на пустом же этом месте все происходит. Да? Вот те же события в Башкирии, это же тоже на почве того, что внутри общества есть. На почве того, что у нас, вот я сказала уже про смысловую войну, это, ну, реальное такое понятие, это, безусловно, там нельзя это сбрасывать со счетов, что это действительно технология такая есть.
Это хорошо, что сейчас спохватились.
Ну, спохватились, мне кажется, это вот вынуждено как-то сбавить, наверное, тот накал в обществе, когда вот нарастает напряжение, да, нужен какой-то клапан открыть, чтобы это напряжение сбросить. И мы видим эти технологии, что этих, да, этих наказали, там, голую вечеринку разогнали, там их все показательно наказали.
Как-то так разогнали, разнонаправленно.
Ну, как бы наказали, как бы вот, значит, пошумели, да, сбросили напряжение. Тут же с этими блогерами то сажают, то отпускают, то как-то туда свобода, то не свобода. Но, понимаете, вот эти, эта же технология называется инфлюенсеры, да, которые ведут за собой, или там сейчас ломы, лидеры общественного мнения, так тоже назвали, характерная аббревиатура, проламывают, да, наши нравственные защиты. И вот за ними мы идем, не думая, совершенно отключаясь. А почему не думаю? Потому что я могу 4 минуты только думать. У меня, да, клиповое мышление, если я в цифровых технологиях нахожусь. Я только иду за ним, потому что я подписана на эту социальную группу, а в этой социальной группе принято вот за этим человеком, значит, следить и эти ценности усваивать. И, понимаете, получается, с одной стороны, молодежь настолько беззащитна сейчас перед жизнью, да, вот она, ну, вот вышла там из стен университета, там, допустим, даже и каких-то там очень серьезных вузов. А дальше куда? А дальше как ты растолкаешь локтями друг друга, там, пройдешь, переступишь через себя, через свои там убеждения, ценности и через то, что раньше считалось неприличным. Да? Вы помните, в 90-е, когда вот вообще поменялась вся страна, что тогда? Раньше это был фарцовщик, его сажали, а теперь это бизнесмен, так стали говорить. Да? И он уважаемый человек. Чем больше наворовал, тем больше денег. Тем больше почета.
Игорь Николаевич, но возвращаясь в советское время, вот я помню, опять же, годы советской власти. Это, на мой взгляд, был действительно просто триумф молодежной политики. Это тот же БАМ, Байконур, новые города, стройотряды. Молодые люди были тогда в почете. И уж извините, если на то пошло, можно было в стройотряде за лето, например, заработать 1000 советских рублей, а то и больше. То есть, кроме всего прочего, этот энтузиазм очень даже неплохо оплачивался, и в этом нет ничего плохого. Может быть, государство сейчас бы хотело к этой политике вернуться, и даже это декларируется, и даже сейчас вспоминают эти стройотряды. Ну а почему не возвращаемся-то? Почему не становится престижным быть человеком труда? Вот нигде не хватает рабочих рук. Ну так сделайте, кроме всего прочего, эту профессию престижной.
Вот я такую аналогию провел бы. В среде наших военных давно получил прописку термин «сердюковщина». Что это такое, понятно, да? Вот это стало очевидным в период СВО сейчас, когда уничтожены были, там, я не знаю сколько, у меня нет точных цифр, военных учебных заведений, когда десятки тысяч офицеров были уволены из армии, когда шло избавление от непрофильных активов и так далее, так называемых. Вот беда в том, что у нас в каждой сфере жизнедеятельности государства есть сердюковщина. Есть она и в воспитательной, образовательной политике, имя ей фурсенковщина. Когда этот господин пришел на пост министра, первым делом он поставил своей целью сократить количество высших учебных заведений с 1000 где-то до 150. Но 150 – это та цифра, извините, которая была в Российской империи накануне Великой Октябрьской социалистической революции. А специалистов с высшим образованием вообще было не больше 200 тысяч тогда. Более того, значит, все стало выстраиваться по системе двух коридоров, так называемых, да? Бакалавриат для одних, магистратура, специалитет для других. Кесарю – Кесарева, слесарю – Слесарева. Ну и где те самые социальные лифты, о которых сейчас так много говорят на разных уровнях власти?
Как раз наоборот, сословное общество.
Сословное абсолютно. Вы упомянули советский опыт, знаменитый московский физтех, да, который создавал Петр Леонидович Капица со своими учениками. 10% учащихся в этом учебном заведении только были москвичами. Все остальное – это дальние регионы, это сельская глубинка. И вот это была у них сделана заочная физико-математическая школа. 70% ребят из самых дальних союзных республик, из российских регионов, 70% поступали через эту заочную школу. В то же самое время только 48% золотых медалистов проходило. Вот вам реальный способ, реальные методы осуществления образовательной, воспитательной политики. Но они сейчас никому не нужны.
Сергей Алексеевич, вот как-то я тут провел некий опрос среди школьников, просто поинтересовался, что они знают о движении первых, которое так было разрекламировано. Мне удалось обнаружить только одну гражданку, одну девушку, которая сказала, что да, она там участвует, ну и то это, в общем, так вот, из карьерных соображений. Ну, вот так это было разрекламировано, чуть ли не возрождение пионерии, а на выходе практически ноль. Сейчас уже немногие вспомнят об этом. А почему? Ведь В общем-то, такая организация молодежи, она же очень перспективная, она действительно могла бы быть и полезной, и не только для государства, и для написания отчетов, но и для самих школьников.
Так вот, к вопросу о том, то молодежное движение времен Советского Союза и нынешнее молодежное движение. Первый момент. Вот я, нет, я соглашусь с вами. Движение первых, мы движемся, они говорят, не очень понятно, куда и с кем. Потому что сегодня оно не превратилось в массовую организацию. Несколько причин. Первое. Когда сегодня наши ребята, да не только ребята, учителя, воспитатели и так далее, пытаются понять в этом клубке, кто есть кто. Ведь движение первых по поглотила в себя юнармию, российское движение школьников, молодую гвардию, большую перемену. Уже там непонятно, где есть кто и кто чем занимается. Это первое. Второй момент. Но все-таки я не апологет пионерии комсомола прежних, но я считаю, что социальные практики того времени, они во многом были утрачены, и сейчас некоторые из них пытаются восстанавливать.
Это просто вершина.
Да, студенческие отряды, волонтерское движение, но это получается пока немножко натужно и пародийно. Вот. Но там же было деление возрастное, когда сегодня в одну организацию пытаются, начиная с дошкольников и заканчивая не просто аспирантами, а молодыми специалистами, теми же учителями загнать, не очень не понимая, кто чем занимается. Теперь еще один момент. Смотрите. Ну, сейчас, кстати, вот в наши дни, когда вот мы сейчас обращаемся к нашим слушателям, проходит второй уже форум, конгресс этого движения. В хорошем месте, правильном месте, на ВДНХ, на выставке «Россия». Там хорошо. Но вот смотрите, какая штука. Если посмотреть внимательно на программу этой организации, традиционные ценности. А кто-нибудь сегодня объяснил тем, кто это делает, а что такое современные, необходимые нам традиционные ценности? Затем поддержка развития и саморазвития. Вот что там есть очень немалые привлекательные гранты, которые они могут предоставлять каким-то единицам, десяткам. А тысячи? А сотни тысяч чем должны заниматься? Где эта массовая самодеятельная организация, которая все-таки в той или иной степени была характерна для лучших времен пионерии и комсомола?
Алексей Павлович, молодежь – это все-таки люди будущего. И мне кажется, очень сложно им жить, существовать без образа будущего, без понимания вообще, куда мы идем, какой-то совокупности идей, которая бы их вдохновляла. Не просто вот, ну, какие-то вот бытовые совершенно проблемы, а все-таки в этом возрасте думать о будущем принято. Как вы думаете, государство предлагает им сейчас какой-то образ будущего или хотя бы пытается предложить? Потому что до недавнего времени об этом и думать как-то было неприлично. Надо, как они выражались, деньги зарабатывать.
А я вот сразу отвечу и продолжу тему. Мне тут летом попросили лекцию школьникам прочитать. Я никогда не отказываю, я очень люблю. Потому что со студентами это одно.
Интересно посмотреть,
другое.
Пообщаться, да.
И женщина, которая руководила этой группой, она сразу ко мне подошла и говорит: знаете, давайте вы только недолго, нам нужно сфоткаться все вместе и отправить отчет. Это оказалось вот движение первого. Рейтинги. Вот это вот штука,
а еще
да?
Говорят,
главный
можно,
рейтинг,
еще говорят, можно без
вот
политики
это...
как-нибудь.
Да,
без
главный,
политики,
главный да? Рейтинг. Вот это вообще штука ужасная, но абсолютно живодерская с точки зрения человеческой, да, ведь вы понимаете, что такое рейтинг, да? Рейтинг – это я, если кому-то гадость какую-нибудь сделал, донос сделал, вот мне там рейтинг, мне зачтут, да, это будет, да. Вот я продвигаюсь, да? Вот, это абсолютно безобразная вещь, кстати говоря, к традиционным ценностям российским никакого абсолютно отношения не имеет, это антироссийская традиционная ценность. Вот. А поэтому тот образ будущего какой? Образа будущего нет никакого, его не может быть. Во-первых, его нет, и, как я уже сказал, на законодательном уровне, 13-я статья, по-моему, да, она у нас отрицает наличие идеологии. Дальше, то, что развивается экономика, социальная сфера и так далее, здесь мы вообще, возникает вопрос, а у нас государство настоящее в классическом виде или оно какое-то мнимое? Вот, причем потому, что я вам напомню самое раннее понимание, да, слова экономика, да, если там вспомнить старика Аристотеля, да, экономика – это домовладение. домоводства вообще-то, да? Если нынешняя власть таким образом относится к своему дому с точки зрения экономики, сразу возникает вопрос, а это для них дом вообще? Или, может быть, у них дома где-то там в других местах? Вот. И поэтому здесь, да нет, ну какой образ будущего? Никакого образа будущего нет. И отсюда вот это вот тоже, о чем отметили, упадничество и психологическое, и не знаю, сколько нужно врачей, психоневрологов, чтобы лечить все эти фобии разные и так далее, страхи, опасения, абсолютно непонятно, что будет. Но дело-то все в том, что если взрослые люди, они все-таки более-менее приучены, они через это прошли, да, то, конечно, для молодого человека это же самое ужасное, потому что, еще раз повторяю, да, но молодому человеку что? Он хочет себя реализовать, он хочет себя, он готов честно это делать, но когда он видит, что кругом закрытые двери, когда он начинает понимать, что честным трудом ничего невозможно, что нет никаких возможных выходов, то здесь неизбежно его бросает во все вот эти вот всякие... И, кстати говоря, он тут же становится очень удобным для разного рода манипулирования им. Да?
Прости, вот то, о чем Господи, говорят, прости, внимание. В тюрьме в основном сидят молодые и очень молодые люди. Это вот я знаю по работе.
Ну, увы, да. Разная все-таки молодежь, конечно.
Людмила Аркадьевна, ну а вы что думаете о государственной молодежной политике? Ведь в конце концов мы понимаем, что если мы хотим что-то получить, то мы должны составить определенный план, мы должны какие-то критерии обозначить. Как без единой государственной политики воспитывать молодежь? Это же так просто.
Какая молодежная политика, если государство не знает, куда оно идет? Не получается пока. Мы, конечно, определяемся уже с некими, ну, с хорошими документами. Ну, допустим, указ о сохранении духовно-нравственных ценностей – это прорыв, огромный прорыв. Наши законы о том, что признаны движения ЛГБТ экстремистскими – это огромный прорыв. Это действительно мы сейчас миру показали, что мы вот здесь, на этой стороне, и очень много людей в разных странах стали думать о том, почему мы живем в том месте, а
почему
не здесь.
Почему русским можно, а нам нельзя.
Да, а нам нельзя. Поэтому и сейчас там на эту тему начинают люди тоже подниматься и выступать. Безусловно, это и для молодежи тоже было бы показательным, если бы она не пребывала все время в социуме, ну, условном социуме своих социальных сетей, в которых там совершенно другие вещи. Я все время говорю о том, что мы не можем создать полноценную молодежную политику без полноценной информационной молодежной политики. Это невозможно совершенно сделать, потому что... А это будет базироваться только на курсе государства, который он точно знает, куда оно идет. Для этого нужна, безусловно, конкретная идеология. У нас есть в 13-й статье сказано, что никакая одна идеология не может быть государственной. Разрешается множество. Но это как множество путей. Если мы пойдем по множеству путей одновременно, да, мы куда уйдем? Ну, кто куда, да, кто в канаву, кто в яму, кто там в обрыв, кто-то по камням пойдет. Мы это сейчас и делаем. И получается, что молодежь, как, ну, имеющая меньшую защиту, она более тонкокожая, да, она ощущает всю вот эту негармоничность того, что происходит, очень остро, и социальная депрессия становится... Вот мы сейчас, у нас вопрос поднимается, президент правильно поднимает, о демографической безопасности, потому что все, мы уже скоро начнем просто в отрицательное значение выходить, наша нация. А речь идет о том, что если есть социальная депрессия, то нет никакого воспроизводства. Если нация не знает, зачем ей воспроизводиться, то дети ей не нужны.
Извините, если... животные в неблагоприятных условиях не размножаются. Да, это свойственно всем формам
абсолютно
жизни.
Абсолютно верно. Да. И поэтому сейчас уже даже установленные факты, что у женщин появилось психологическое бесплодие, которое физиологически совершенно здоровы, но детей не могут никак родить, при том, что у них никаких проблем нет.
Игорь Николаевич, и заключительный вопрос. Какая молодежная политика нам нужна? Государственная молодежная политика.
Что мы имеем сейчас? А сейчас мы имеем 7 нянек, у которых дитя без глаза. Около 20 ведомств, в компетенцию которых входят вопросы молодежной политики, воспитательной политики, мы видим то, что мы видим. Еще 10 лет назад была разработана, в общем-то, неплохая стратегия воспитания до 2025 года. Но кто-нибудь подвел итоги, вот хотя бы промежуточный итог? К чему, от чего мы ушли и к чему мы пришли. Нет, поэтому вопрос, ответ на ваш вопрос он очевиден. К сожалению, нет системности. Полностью отсутствует система работы с молодежью, продуманная, научно обоснованная, целенаправленная система. Все заменено разовыми мероприятиями, и мы чемпионы мира по бумаготворчеству. Кто-то из специалистов подсчитал. Представляете, в год каждое учебное заведение страны должно в среднем составить 300 отчетов на 12 тысяч показателей. И после этого мы говорим о какой-то эффективности молодежной политики. Ну, это просто смешно.
Дорогие друзья, мы много и правильно говорим о воспитании молодежи в духе традиционных ценностей. Но главная традиционная ценность для России – это социальная справедливость. А с этим у нас пока совсем не очень. А с вами была программа «Точка зрения». И я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!